Говорит «Радио Свобода». Показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Так вот, Балтия или Прибалтика. Собственно говоря, мы обсуждаем исторический путь, который прошли современные балтийские государства вместе с Россией или порознь. Ну а краткий исторический экскурс в эту проблему в материале нашей коллеги Ирины Мартин.
Эстония, Латвия и Литва составляют так называемые страны Балтии или Прибалтику. Само название пришло в русский язык сравнительно недавно. До этого в обиходе почти 200 лет было Оздейское море, что по-немецки значит «Восточное море». Несмотря на то, что в петровские времена в Прибалтике утвердилась Россия, и море перестало быть для русских чужим, его название с немецких карт не стали переводить, а транслитерировали. Немецкими Оздейские губернии Курляндская, Лифляндская и Эстлянская были до середины XIX века не только по названию, но и по языку. После началось разнемечивание этих территорий. Тогда же перевели на русский и название моря, а губернии назвали прибалтийскими. Несмотря на географическое единство, страны Балтии имеют множество различий. Эстония, бывшая эстлянская губерния, к примеру, культурно и исторически гораздо ближе к своим северным соседям Финляндии и Швеции, чем к Латвии или Литве. Это единственная страна Балтии, входящая в зону евро. В отношениях с Россией Эстония, с одной стороны, не является настолько вовлеченной в них, как две другие страны Балтии, а с другой не демонстрирует такой конфронтации, как Литва и Латвия. Латвия в основном историческая Курляндия и Лифляндия, и не настолько скандинавизирована, как Эстония, и не столь самостоятельна исторически, как Литва. Более того, в отличие от Эстонии, Латвия не входит в зону евро и не имеет такой же активной внешней политики. Вместо этого Латвия демонстрирует наибольшую открытость для сотрудничества с кем бы то ни было, включая Россию. Что же это такое, Литва? Так она Литва и есть. А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала. Не умею тебе сказать, с неба так с неба. Островский. Гроза. С одной стороны, Литва закрепилась в русской исторической памяти как захватчик русских земель, который стремился испортить их обращением в католицизм. И вместе с тем слабое и нежизнеспособное государство, раздираемое внутренними противоречиями и обреченное на союз с Польшей вплоть до полного растворения в ней. А с другой, Великое княжество Литовское пыталось продвигать свой проект иной Литовской Руси, претендовавшей на европейский выбор. Современная Литва во многом больше ориентирована на Центральную и Восточную Европу, чем на остальной Балтийский регион. В основном это происходит из-за роли, которую страна играла в период с 14 по 18 век. Что касается России, то Литва всегда была самой активной и самой напористой стран Балтии, выступая против России и в царский период, и в советскую, и в постсоветскую эпохи. У нее традиционно амбициозная внешняя политика в том, что касается Белоруссии и Украины, которую она пытается привести ближе к Европейскому Союзу и отвести подальше от России. В плане того, как они рассматривают друг друга, страны Балтии во многом больше соперничают между собой, чем сотрудничают. Все они отдельные государства с различными культурами и разной историей.
В эфире «Археология. Прошлое». Я Алексей Юдин. А в нашей студии замечательные гости. Ранель Симонян, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. И Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований и ММО РАН. Здравствуйте.
Добрый
Понятно,
день.
Понятно, что будем говорить о России и Балтии, или о России и Прибалтике, да, ну, в зависимости от исторической ретроспективы и перспективы. Ну, на перспективу мы потом посмотрим, да, нам важно, что было, да, вот, за, по крайней мере, за последнее столетие. Смотрите, первый сюжет давайте сделаем Латвию. Что интересно, да, все современные прибалтийские государства дважды расставались с Россией. Ну, первый раз это расставание было после распада, да, Российской империи, второе расставание после распада Советской империи. И вот интересно, первое расставание, то есть первая независимость, второе расставание, вторая независимость. Вот с каким чувством и с каким набором проблем расставались в Латвии с Россией первый и второй раз?
Ну, в первый раз расставание было очень тяжелым, потому что шла война.
Это у нас 18-й год, да, сразу
да,
уточним для наших
год,
слушателей
да.
и зрителей.
После того, как Латвия провозгласила свою независимость в 18-м году, еще два года шла война. Сначала были большевики, потом были немцы, потом, значит, там... Вообще там все переходило из рук в руки, и в течение двух лет эта независимость была весьма условной. Но, тем не менее, это была независимость, что-то провозглашенная.
Да.
И до сих в течение 74 лет Латвия восстанавливала те потери, которые произошли вот в этот период Первой мировой и гражданской войны.
Военные.
Военные
потери от той и от другой войны.
Да, от той и от другой войны. От войны Первой мировой и от войны гражданской. Ну, там не только гражданская, там была война с немцами, потому что немцы хотели
воспользоваться
случаем
вот
привлечь как... обратно к себе.
Ага. Вот. Кстати, и... простите, да. Эта независимость, как независимость от Германии, не осмыслялась?
С этого началось вообще формирование латышской нации, потому что слово «латыш» возникло во второй половине XIX века. Вот до этого они не называли себя латыши, и слово «латыш» было запрещенное. Даже в
Российской империи. Времена Российской империи.
И вообще, вот эти слова, они очень важны, потому что если вы скажете в Латвии, в Литве и в Эстонии Прибалтика, они обидятся, потому что при это обидно, при чем-то.
Вот, да, мы это уточняем. Да, вообще, на самом деле, это такой российский или русский, да, топоним. При Камье, при Черноморье. Это... То есть взгляд отсюда, да, вот куда-то туда.
Вот в этом
при Балтике там тоже что-то есть.
Вот в этом-то и обида, потому что это при чем-то.
Обида.
Да, а они самостоятельные. И понимаете, у малых наций, ну, как у людей не очень большого роста, есть свои. Значит, комплексы, как у людей очень большого роста, уже есть свои комплексы. Как говорил министр иностранных дел Латвии, один из первых министров, он говорил, что надо странам Балтии отказаться от своих, от мании преследования, а России от мании величия. Вот этот вот комплекс Наполеона и комплекс, значит, большого человека, это все тоже комплексы. Лучше бы завтра был один оптимальное.
А вот был такой термин, особенно в межвоенный период, лимитрофные государства. Это обидно? Там, не здесь, а там.
Нет? Да, Владимир. Вы знаете, тут надо понять себе, каким мы термином пользуемся. Угу. То есть, если мы пользуемся тем термином, которым пользовались в Римской империи, это оттуда пришло,
да, лимитрофное. Это оттуда.
Да. То, в принципе, это был статус. Да. Это было государство, которое располагалось на границах империи. Там размещался, как правило, гарнизон воинский. И вот лимитрофность заключалась в том, что на этом государстве или городе лежала ответственность за содержание.
Ответственность.
Да.
С точки зрения имперского центра, да?
Да. С точки зрения того, что они должны были содержать за свой счет. Поэтому вот когда это ввели...
Простите, это отношения, видимо, в большей мере экономические, да? Ну, экономико-политические, нежели чем, ну, я не знаю, какой-то вот такой особенный статус. Приниженный или повышенный. То есть ничего обидного во времена Римской империи в этом не было.
Нет, это было просто обозначено, если вот следовать той версии, которую излагал Мommsen, это тот один из известных немецких авторов, который написал...
Основоположник вообще,
да, он пятитомник, он, как известно, был идеолог Бисмарка. Он написал такую хорошую, добротную работу в пяти томах.
Отметим, да, интересная деталь. Мommsen, да, крупнейший исследователь римской древности, идеолог Первого Рейха.
Да, да.
Вот. То есть Второго.
Ну, во всяком случае...
Ну, не важно. Да. Вот это вот германский имперский идеолог, исследователь Древнего Рима. Все повторяется, да, в каких-то вот... Ну, это был ученый, Мommsen ученый.
Конечно, безусловно, да. Ученый.
Так, значит, лимитрофы, а вот для них, вот это сейчас вот произнесенное, еще взятое из римской древности, наименование обидно?
Нет, они Цимбурского не цитируют. Вот Цимбурский, вот эти лимитрофы, наш политолог крупнейший, геополитик. Вот эти лимитрофные государства, все, что касается вокруг России, вот в латвийской и в эстонской, да, и в литовской,
ну,
литературе
в Латвии, да, вот,
не комментируется это.
Вообще,
вообще не комментируется.
Так вот все-таки вот первая независимость. Да.
Нет, я вот возвращаюсь к лимитрофам. Там понимаете, какая штуковина? Есть понимание такое, что вот в эти годы, то есть вот вы говорите там 18-40 год, была идея, скажем, создания, так скажем, санитарного кордона между Германией и Россией, а инициатором была Франция, потому что она... И вот этот санитарный кордон, значит, он как раз вытягивался от Польши, шел наверх, это вот страны Прибалтики, ну и были замыслы туда дотянуть до, скажем, Балкан. Вот. То есть, а мысль такая была у французских стратегов, чтобы не дать объединить усилия России и Германии против Франции.
Ну, это французский проект.
Это проект был.
А вот насколько тогдашняя Латвия, 18-40-й, была интегрирована в большие французские проекты? Как в Латвии на это откликались?
В общем-то, как это водится всегда, инициатором и... ну, скажем, реализатором проекта выступала Польша. Вот. И Польша, она как раз старалась подтянуть все государства. Ну, легче всего ей удавалось вести на эту тему диалог с Литвой. Хуже с латышами и очень трудно с литовцами, с эстонцами. Почему? Потому что в Эстонии и в Латвии была определенная польская собственность, я имею в виду недвижимость. И те обоснованно как бы беспокоились, что если вдруг они заключат такой вот как бы обширный договор, санитарный кордон, то Польша будет претендовать на ту недвижимость, которая есть. То есть это такие вот мелкие как бы вставки. Так вот я к чему этот разговор затеял? Затеял к тому, что это в французской терминологии назывался санитарный кордон. Значит, в нашей терминологии называлось лимитрофы, вот, а сами они себя называли союзнические обязательства. Вот так, чтобы расставить.
Так, союзнические обязательства перед кем?
Перед французами.
Все-таки перед французами?
Да.
О других союзнических обязательствах тогда не говорили.
Вы понимаете, тут очень менялась ситуация достаточно быстро, потому что вот эту идею французскую, скажем, о создании санитарного кордона, ведь надо, если посмотреть, Соединенные Штаты Америки вступили во Вторую мировую войну, когда практически она была уже закончена. И вот они взяли на себя идею продолжить то, что начала Франция. То есть это санитарный кордон. И, собственно, вот тогда они, скажем, сформировалась их идея, что эти государства прибалтийские, они должны быть независимыми. Но, как всегда, бывает противоречие. То есть вот мой коллега правильно говорил, что разговор затеялся в 18 году, но в Западной Европе их признали только в 21-м. То есть 3 года они, как говорится, были предоставлены сами себе. Теоретически, там, скажем, их они, статус их был... Ну, там история настолько там разнообразная, веселая и интересная. Там же было еще немецкое герцогство. Вот туда и включали. Поэтому я вот стараюсь как бы найти такую какую-то такую линию, понятную, не углубляясь, знаете, нашим
зрителям. Да, линия найдена, да.
Это можно добавить, что идея санитарного кордона, она была общей европейской идеей Сан-Антанты, потому что они, напуганные большевистским переворотом, большевистской энергией, они делали все, чтобы этого, чтобы не случилось. И вот поэтому сам по себе факт признания этих 3 стран независимости, он исходил именно из этого, потому что они верили в то, что Россию можно сохранить единую, они помогали белогвардейцам, они надеялись на то, чтобы не обижать белогвардейцев, чтобы не терять надежды на то, что будет единая Россия и Российская империя, или там то какое-то другое государство.
Белое которое... движение. Да. Или при... в учет как бы тогда брались все противники большевиков. Вот по поводу единства России.
Единство всей Европы, да. Ну, естественно, капиталистическое, было в том, что они боялись большевистской заразы, потому что она начиналась уже в Германии, значит, в Австро-Венгрии.
Да, это у нас не исключение, да?
Да, они просто были чудовищно напуганы, потому что то, что делали большевики в Латвии, а тут очень важно отметить, что значит, латышское население было левым, самым левым. У нас очень плохо написано, мало об этом написано, но в революции 1905 года острее всего ситуация была в Латвии и в Эстонии. Там действительно была большая кровавая бойня.
Слушайте, настоящая. Как у нас грибница-то богатая. Мы сейчас не вылезем из латышского болота.
Да, вот это от этого болота. Поэтому вот это то, что сделали большевики, когда они пришли к власти, значит, и на симпатии большинства населения. Но когда они начали делать реформы, значит, отнимать у крестьян землю, это была мечта, в общем, расстреливать.
Крестьянская страна.
Да, крестьянская страна. И они тут же начали отнимать у крестьян землю, начали тут же расстрелы. это все, так все напугало европейское это сообщество, что тут были готовы на все, лишь бы только... И помогали, конечно, белогвардейцам очень хорошо. Но другое дело, что не получилось.
Так, смотрите, у нас еще вторая независимость. А надо выбираться, да?
Да, я тоже думаю. Тут...
Вот, хорошо. Вот, ну, понятно, санитарный кордон. Концепция, ну, скажем, международная, да? Такая концепция первой независимости балтийских государств, включая нашу Латвию. А вот теперь вторая независимость. Это, соответственно, 88-й, 91-й тоже такой процесс продолжительный, да? Ну, от провозглашения до признания. Вот с чем уходила Латвия из Советского Союза?
Если позволите, я сейчас расскажу, только вернусь к первому, первой независимости. Там ведь ситуация заключалась в том, что недвижимость, то есть земля и, скажем, здания в Латвии и Эстонии, они принадлежали вот немцам, азийским немцам. И, собственно, все всплески, которые были, вот мой коллега правильно говорил, они были против немцев. И идея их какая была, они в рамках учредительного собрания хотели получить автономию. И когда большевики им сказали, вот вам независимость, они оказались в определенной растерянности. Вот. Но это чтобы с этим закрыть. Теперь, что касается второй независимости. Они очень живо откликнулись на так называемую перестройку. И были созданы перестроечные движения во всех трех странах. Примерно имели одинаковые названия. Там в Литве Союдис, в Эстонии, Латвии Народные фронты. И вот они три года, до 91-го года, они боролись за перестройку. Вот.
Пока в общесоюзном формате.
Да, в общесоюзном формате.
Они поверили Горбачеву, они увлеклись, потому что пришел новый молодой человек, необремененный,
начал говорить о том, что нужно... Молодой человек, да? Молодой... Для того времени действительно
Михаил Сергеевич был года,
пришедшим да. молодым человеком.
На фоне этих Струльбургов политбюро, которые, значит, помните, эти похороны постоянные, это была надежда. Я в то время из Эстонии, в общем, в Сейме там находился. Это был общий подъем, причем не только эстонцев, но и русских, живших в Эстонии. Все верили в то, что такая страна огромная, богатая, недра, интеллектуальная, мощная техника, там, у нас были и космос, мы были лучшие.
Ну, все помню.
В это верили.
А вот с чем, да, в результате вот можно концепции я... второй независимости?
Второй независимости. Я вам просто тогда, если позволите, один момент какой скажу. Дело в том, что вот во второй независимости, когда, ну, скажем, это был тезис общий для всех советских республик, что вот как мы только отделимся, мы будем жить еще лучше. Вот. Но это была очень большая наивность, она заключалась в чем? Потому что промышленность и сельское хозяйство, они были структурированы. Вот если вы залезете в справочники и посмотрите, предположим, торговлю, скажем, Латвии, то на соседние республики, например, Литву и Эстонию, приходится всего 5%. А 95% приходилось на все остальные республики там. На Казахстан, на Армению, на Грузию. И вот даже когда они, то есть, чтобы было понятно, когда они хотели, вступали в Евросоюз, то они были в полной уверенности, что это будет СССР-2. То есть они просто переместятся и будут там то же самое. А ведь наивность заключалась в том, что, вот, предположим, у них был, скажем, производство, ну не производство, а, предположим, они поставляли там кильку нам, да? И когда они вступили в Евросоюз, им в Евросоюзе сказали, вы знаете, у нас есть свое разделение труда. За кильку у нас отвечает Португалия. Вот.
Так, мы, кажется, нашли некий сюжет, да, вот для первого разговора. Смотрите, значит, первая латышская независимость, санитарный кордон, международный проект до того времени. Вторая независимость в латышской концепции – Советский Союз, но два, да, лучший, более лучший, как у нас когда-то говорили.
Более цивилизованный.
Неважно, помните, такой крылатый?
Да, да.
Более лучший, да? Советский Союз, два.
Наташа из Иванова, по-моему, говорила, что более лучший.
Света. Была. Ну, их, видимо, было несколько. Так, вот на этом пока подытоживаем наш разговор. У нас просто был первый, говорят, кейс, да? Мы говорили о Латвии, взаимоотношениях с Россией, вот с призмы вот этих вот расставаний. Вот. Это первое. А нам надо идти дальше. У нас впереди Литва. И давайте послушаем. Очень интересный комментарий. Это Тереса Берута Бараускайте, генеральный директор Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы. Вот что она вам сейчас скажет.
Первые годы, когда мы стали независимыми, была какая-то растерянность. Потому что как бы можно все делать, уже цензуры нет, уже этих чекистов нет, которые через плечо смотрят. Но такое было, как-то сказать, все равно какой-то еще работал моторчик такой внутренней цензуры. Отношения в культурном уровне, они же существуют, они имеют, может, какие-то колебания, то и актуальности, которые, может быть, влияют. Но наши режиссеры работают у вас в театрах, да? И мы меняемся выставками. Наша даже выставка о первой советской оккупации, она обошла всю Западную Россию до Архангельска через Петрозаводск, Медвежьегорск, начиная с Санкт-Петербурга. Когда были у нас там из Перми россияне, и они увидели, что мы с полицейскими по-дружески говорим, как-то как, так они так удивились, что полицейские тоже люди такие. Их не, вы не боитесь, говорит. У нас просто иногда бывает боязнь как бы не повредить своим русским друзьям, потому что мы не знаем, как будет это, с какой точки будут смотреть эти местные или какие-то власти или тому подобное. И становится труднее эти контакты поддержать. Но мы держим, и вот сейчас как раз мы помогаем там в Перми, в Кудымкаре, так тоже наши свидетели из Литвы там свидетельствует об этих происшествиях так, как было в настоящем. Ну, как сказать, чтобы выяснить и объяснить, что там никакого преступления местные просто не сделали.
В эфире «Археология. Прошлое». И сегодня мы говорим об историческом пути, который прошли современные балтийские государства, конечно, в их взаимоотношении с Россией. В нашей студии Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований и МЕМОРАН, и Рональд Симоньян, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Итак, у нас на повестке дня Литва, как мы понимаем. Смотрите, да, вот то, что мы услышали от генерального директора Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы. Тема немножко меняется. Есть вот, вот это, да, геноцид, сопротивление.
Знаете,
в Латвии я этого не почувствовал, вот разговоре о Латвии.
Не, ну, я считаю, что у них, понимаете, как любопытно. Мы, в общем-то, когда говорим, у многих складывается отношение, что вот такая, как бы, конфликтность направлена против России.
Вот надо с этим разобраться.
Да. А на самом деле вот два факта вам приведу. Если вы посмотрите так называемые, скажем, два цифры, предположим, русских, которые живут на территории, предположим, Латвии, со стороны Псковской, Литву у нас, если мы там посмотрим, это со стороны Калининградской области. И если вы посмотрите, сравните, скажем, литовцев, которые живут на территории латышской и латыши на территории, там есть этот район специальный. Так вот, меня что поразило первый раз, когда я залез в статистику, то если вот в первые цифры Россия, там Литва, предположим, или там Россия-Латвия, там речь идет процент, скажем, перелива населения туда где-то на уровне 15-20%. А если брать Литва и Латвия, или там Латвия-Эстония, то на уровне 5%. Вот. То есть я хочу сказать, что вот моя точка зрения, что мы иногда зачастую их искусственно группируем. То есть я считаю, что у Литвы своя история, у Латвии своя история, у Эстонии своя история. И вот желание, скажем, их объединить, скажем, на каком-то противостоянии России, оно искусственное. Вот, скажем, Литва, да? То есть Литва, ее часто ставят в пример, что в отношении Латвии и Эстонии там, скажем, не было дискриминации русских. А причина довольно простая. Она заключалась в том, что когда Литва получила независимость, то там очень оживились пропольские провинции. Это под Вильнюсом, Вильняус. И настолько, что у них была уже своя радиостанция, было свое, это самое, муниципальные органы, выходили две свои газеты. И тогда латыши то есть литовцы, они насильно всем вручили литовское гражданство. И мне вот рассказывали...
А двойного гражданства не могло быть тогда?
Просто нет, оно исключалось. Просто они говорили, вы должны быть... Вот мне рассказывал литовцы в Литве, что из этих самых по месту жительства приходили с паспортами уже выписанными. Вот получите паспорт, вы литовский гражданин, и все. То есть я хочу сказать, что это специфика. Это, ну, как бы, это надо понимать. И когда мы говорим там, вот скажем, этот геноцид там или прочее, то, на мой взгляд, это немножко такое надуманное. То есть геноцид против кого?
Все-таки это литовская концепция, да, сопротивление, да. Геноцид. Вот что они имеют в виду? И давайте вот по вот этой схеме первая независимость, вторая независимость.
Я впервые услышал слово геноцид вот в этой студии.
Ну, я просто взял и прочитал тот титр, который мне был представлен.
Да. А в чем геноцид? Кого по национальному признаку уничтожали? Литовцев?
Получается, что да, жители.
Я не понял этот институт, я просто не знал о его существовании.
Ну, к сожалению, мы сейчас не сможем разобраться с этим, но просто вот поставлена такая... Давайте вот про первую независимость. Смотрите, там у нас игроки Российской империи, бывшая, да, Советская Россия, Польша, игрок очень активный, да, и еще вот, собственно говоря, союзники по Антанте. Вот то же самое происходило, что с Латвией, с Литвой после Первой мировой. Какие были вот отличия? Мы описали, ну, какую-то краткую, да, латышскую историю, а теперь сравнение, чтобы было понятно нашим зрителям и слушателям, литовскую историю.
Ну, литовская история действительно отличается тем, что если латышская история – это против немцев, то в Литве немцев очень мало было, там были поляки. И я думаю, что здесь важно подчеркнуть, что между первой и второй независимостью самая разница в цене. Там очень много погибло при первой, а вторая бескровно. Если, скажем, в Литве погибло при штурме 13 человек, причем неизвестно, как они еще погибли.
Центр, да, мы имеем, да, в виду, да?
Были бы потери, вот когда был митинг в январе, 13 января, когда приехал в Бреж, Ельцин и признал
это независимость. Это
91-й год. Да. Значит, то в Латвии погибло 4 или 5 человек на мосту, а в Эстонии вообще никто не погиб. То есть это, значит, выход второй получения независимости, он был совершенно бескровный практически.
А первая далась кровью.
А первая далась с очень большой кровью, с огромной кровью. Но это касается особенно Латвии. В Эстонии это было меньше, а в Литве...
Сейчас в Литве, да, ближе. Но в Литве тоже пролилась, да, кровь, да?
Вот в Литве пролилась кровь, там тоже были...
В случае не первой независимости.
Что касается вот литовской независимости и гражданства, то здесь надо исходить из демографии. Когда я у своих студентов спрашиваю, почему литовцы, значит, организовали государство в 13 веке, а почему эстонцы и латыши не смогли этого сделать. Здесь очень важен субъективный фактор. Вот Антонас Снечкус, который возглавлял очень долгое время, он был любимец Сталина, потому что он сидел в тюрьме, а там вообще-то был очень крупный международный коммунистический деятель. Он добился того, чтобы было принято постановление о развитии малых городов Литвы. Это был Совмин Литвы и ЦК.
Это именно касалось Литвы, да? Вот это программа малых городов.
Да. Значит, и когда начиналась эта вот огромная индустриализация Прибалтики после войны, то в Литве строились заводы в основном в малых городах. Марьямполе, там, Кедайняе, там, значит, Плунга и так далее. То есть, а там уже были свои кадры. Там не нужно было заводить лимитчиков. И поэтому к 1991 году в Литве было всего около 8% русских. Причем считая те, которые жили там, там очень много старобрядцев.
Да.
Почти не было лимитчиков, так называемых. Значит, в Эстонии русских было 31,5%. А в Латвии, значит, а в Латвии вообще было, нет, да, в Латвии было еще больше, по-моему, около 40. То есть латыши были на грани, вот их чуть больше половины. Поэтому жесткие законы гражданства в Латвии и в Литве, они не касались в Эстонии, а в Литве, значит,
это
там, так, хочешь иметь, да, гражданство, пожалуйста. Угу. Причем в литовском сейме выступали и Прунскины, и, значит, Бразаускас, и Лубис, это министр, премьер-министр, вот эти три человека, ну, самые крупные фигуры, они говорили, что все получат гражданство, кто захочет. Они все и получили. И поляки, и евреи, которых очень много.
Там, да,
там проблем не было.
Вообще,
да,
не было.
Не было. Ну, Литовцы были, они сохранили довоенные соотношения. Поэтому там этой проблемы нет.
То есть они... там была уже какая-то вот, ну, ядро государственности, да? Вернее, ну, нации, государства.
Конечно, потому что это малые нации, я уже об этом говорил. И если они имеют 80 с лишним процентов своего собственного населения, то они не могут бояться тех, кто... Значит, там, сейчас немножко больше поляков, потому что русские все-таки уехали, и многие не уехали, а просто стали литовцами. Ну, это обычно, когда человек живет в какой-то стране, то ребенок получает паспорт, он пишет себя литовцем. Это давно известно.
И с этим тоже не было никаких проблем вот в этой интеграции?
Не было никаких проблем. Они, значит, первые объявили, что они выходят. Значит, тут же была принята блокада экономическая. Это очень тяжело было для...
С какой страны?
Это было, значит, 90-й год.
А, 90-й еще до признания.
Это Николай Иванович Рыжков объявил блокаду. Да, они не получали, значит, они не получали ни бензин, ничего, это было. Я в это время был в Литве, там было очень, очень тяжело. Вот, что все поставки были из России, они там, это был сборочный цех. Что касается Литвы, то они больше всего выиграли от вступления в Евросоюз.
Для них вот это вступление в Евросоюз так же, как для Латвии, было вступлением в СССР-2, то есть в новую систему,
да.
Или какие-то были отличия?
Да,
вот, Владимир, опровергаете или подтверждаете?
Нет, я, во-первых, хотел солидаризоваться вот с моим коллегой насчет того, что Снечкус, он ценится, он такой опытный был хозяйственник, и он добился, это в экономике называется планомерное распределение производственных сил, то есть по всей. Потому что если мы сейчас вот обратимся, предположим, Эстония и Латвия, то у них все сгруппировано вокруг Риги и Эстонии, то есть там 38%. У литовцев это распределено. Вот. Но с одной стороны это было хорошо, но с другой стороны, когда рассыпалась та структура, то многие города оказались просто, ну как это вот у нас моногорода, то есть там нечего делать, просто люди...
То есть элементы былой производственной структуры остались, а структуру уже как никого
нет. Да нет, и поэтому, и соответственно, обучение, там все прочее, ну наиболее яркий пример, это вот закрытие атомной электростанции в Игналине, то что там около 150 тысяч человек, они вот маются, что им делать, куда и чего прочее. Насчет вступления. Да, они очень просились туда, и так же, как и латыши, и эстонцы, они были в полной наивности, что они уже там, дело в том, что я в то время жил, знаю, они уже там делили, сколько они будут теперь получать за каждый телевизор, проданный из Шауляя, в Евросоюз, там, сколько они будут получать там вот за костюмы, которые они
шьют. То есть аналог Дашпрот и Килик, вот,
да, о которых, да, да, мы, да, говорили. То есть это была, ну вот, полнейшая иллюзия, и они туда стремились. Но, к сожалению, значит, ни у них, ни у кого не оказалось, как это говорится, хороших хозяйственников. То есть, ну, простой пример, кризис 2008-2009 года, он до Прибалтики докатился в 2010 году. Вот. Ну, с учетом того, что они малые страны, и там было много подсобного производства. Меня вот, например, поразило по цифрам, что в 2011 году в Евросоюзе их записали, ну, они уже были в Евросоюзе, они вступили в 2004 году, то есть Литву и Латвию записали в самые бедные страны. Для меня было интересно узнать, что они понимают, что такое бедная страна. Ну, по-разному можно понимать там. А и американца можно назвать бедным, там, и итальянца можно назвать бедным. И вот мне поразили цифры. Оказалось, что по методике Евросоюза бедная страна – это когда ее житель в течение 4 месяцев не может оплатить коммунальные счета, потому что у него нет дохода. Потому что он не может оплатить, там, скажем, обучение в школе и так далее. То есть для меня, конечно, было это, ну, такое потрясение и определенное разочарование. Я, честно говоря, переживал за них, вот так скажу. Вот. И сейчас, конечно, скажем, положение радикально не улучшилось, там, скажем, в каком плане. В том плане, что, скажем, доходная часть растет, но социальная нет. Ну, то есть, в принципе, оно, может, красиво выглядит там, ВВП, но если вы полезете вглубь, там, скажем, предположим,
расходы на образование, на здравоохранение и прочее. Меня вот тоже очень поразило, скажем, британский МИД, ну, это было еще до выхода, они там, скажем, дают рекомендации своим гражданам, они пишут, что за медицинской помощью в Литве лучше не обращаться. То есть это меня настолько поразило, понимаете, такой, ну, на мой взгляд, цинизм. И я, конечно, считаю, что это неправильно, понимаете?
То есть, не будучи британцем, невозможно понять.
Да, ну, то есть это, может, у британцев это понятно, но в наш менталитет это не вписывается. Я бы даже при всем том, чтобы, скажем, знал, я бы никогда себе не позволил так сказать.
Ну, все-таки по отношению к России, вот эта вторая независимость, что дала больше, ну, я имею в виду, на перспективу, исходя из исторической памяти, негативного или все-таки есть какой-то позитив? Вот мы слышали, мы не хотим оскорбить или как-то обидеть наших российских друзей. Ну, вот в речи из комментариев.
Для Литвы, конечно, это был очень положительный опыт, потому что после войны Советский Союз, весь Советский Союз, создал новую мощную индустрию в Литве. Литва до 40-го года, ну, скажем так, уже в 58-м году, да, в 58-м году, экономика Литвы по сравнению с 40-м годом увеличилась, значит, объем ВВП увеличился в 7 раз. То есть мы там построили огромные заводы. Мы создали в Клайпеде мощный рыболовецкий флот. Вообще, литовская промышленность была, ну, очень эффективной. И то, что они ее разрушили, это, в общем-то, то же самое, что и мы разрушили. У нас были самолеты самые лучшие в мире, широкоходные были. Это, в общем-то, беда.
Ну, это был всех, общий, да. Процесс, да.
Общий был процесс, да.
Безусловно.
Но что касается... Мой коллега сказал, что они там очень бедные. Да, они, конечно, не очень богатые. Но из всех союзных республик Литва занимает первое место по ВВП, по покупательной способности населения.
После бывших Советских республик, на сегодняшний.
Да, бывших Советских республик, да. Далеко опережая, они даже опередили Эстонию очень благополучно. Я вам скажу такую цифру, что если в 92-м году доходы семьи Литвы, значит, составляли примерно 28% среднего по Европейскому Союзу, то уже в прошлом году 75%. Вы понимаете, какой рывок мощный. То есть экономика Литвы сейчас является одной из самых эффективных. У них ежегодный прирост ВВП самый большой в Европе, в Евросоюзе.
Я еще вот что имел в виду. Вот аспект исторической памяти, да, вот о литовском сопротивлении, я сейчас пока не говорю о геноциде, мы это как бы упустили, да, и мы сейчас не можем это выяснить, о сопротивлении, зеленые братья, да, там, католическое сопротивление. Вот об этом приходится слышать очень часто. Ну, в отличие, там, например, от той же Латвии или Эстонии. Вот насколько это живуче, вот эта травматическая память о вот послевоенном периоде, когда... Вторая зависимость наступила.
Ну, литовцы просто более пассионарные. Это, в общем-то, славяне. Это Йозес говорил, что Литва – это Балтославия. Пока она является Балтославией, она будет иметь свое лицо. Там не было немецкой культуры. Там была польская, славянская культура. Она была зажата между католической Польшей и православной Россией. Кстати говоря, Литва характерна тем, что там... Вообще Прибалтика характерна тем, что там вот этот промежуток между западноевропейской, вернее, западной христианской и восточно-христианской цивилизацией, эти субцивилизации имели там очень большие подробности, значит, такие детали. Ну, скажем, Эстония и Латвия – лютеране, ну, литовцы – католики. Кстати говоря, Латгалия там вообще, там и эгоисты, там и...
Да.
То есть это православие еще разбавляется огромным количеством старобрядцев. Там, когда бежали от реформы, то и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии очень много старобрядческих общин. Так что вот этот вот кусочек земли, он очень интересный с точки зрения и культуры, и, значит, конфессиональности.
Если позволите, добавлю тот вопрос, который вы задавали, как мы относились с ними, как мы. Вот тому, что вам рассказал мой коллега, я бы добавил еще что. Мне кажется, что мы относились к ним очень отечески. Ну вот даже простой пример, ту же Литву.
Скажем, то есть там... мы – это советский период.
Да, да, я имею в виду советский период. Да, то есть вот, например, взять ту же Клайпеду, да, там рядом практически находится Калининград. И тогда из союзного центра было так разделено, что Калининград – это промышленность, А Клайпедский порт – это рыболовство и туризм. То есть очень, и это касалось и Латвии, и Эстонии, то есть развитие. То есть,
такие экологические виды производства, да, да, и рекреационная, да, такая зона, да, большая. Вот. Курская коса вот со всеми,
да, 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 да,
прекрасными, вот, местами.
Да, да. То есть я хочу сказать, что вот я, когда меня бы спросили, как, я считаю, что мы относились очень отечески.
Так. Это была витрина. Нам его очень важно показать.
Западная
что
витрина.
Социализм. Вот видите, какой у нас социализм?
Может быть, да, и вашим западным, да, социализмом, да? Ну, так. Это, собственно говоря, была у нас литовская история. Впереди у нас Эстония. Давайте послушаем комментарий. Ян Левченко, культуролог, профессор высшей школы экономики. Пожалуйста.
Русская культура, как культура контактного народа, всегда, в общем-то, влияла на культуру Эстонии, потому что, строго говоря, Эстония была частью Российской империи на протяжении довольно долгого времени. Был официальный титульный русский язык, да, и неофициальный титульный немецкий. И эстонский язык – это как бы язык эстонских хуторян, которые, значит, испытали подъем, романтический подъем национального самосознания усилиями немецких студентов в Дербском университете в XIX веке. Эстония на протяжении довольно долгого времени, вплоть до самого окончания советской, вот этой, советской оккупации, как ее принято называть, в первую очередь в самой Эстонии, шла путем, который можно назвать постепенным созданием национальной культуры в рамках тех советских уложений, тех советских принципов, которые, так сказать, были ей навязаны. Советский проект предусматривал вот такую колонизаторскую как бы миссию по созданию национальных культур на окраинах империи. Да? И вот империя, с одной стороны, сковывала развитие, а с другой стороны, обеспечивала какие-то треки развития, которые были бы невозможны в случае национального государства. Ну вот, поэтому это довольно амбивалентная ситуация, как бы, которую нельзя вот однонаправленно интерпретировать. То же самое касается эстонского кино. Скажем, да, в советского периода, когда эстонские кинематографисты наряду с литовскими и латвийскими кинематографистами, имея доступ к ресурсам национальных киностудий, снимали фильмы, которые бы никогда не удалось сделать силами национального государства, потому что фильмы не могут сниматься силами национального государства, равно как и само национальное государство ушло в прошлое вместе с концепциями национальных культур 20 века. Да? Это общеевропейский дом, все понятно. И затем, когда вот уже произошел, собственно, распад Советского Союза, да, его как бы конец, Эстония, ну, понятно, она травматически, очень травматически проживала опыт вот этой вот, так сказать, свободы. Например, политическая воля Литвы на фоне Эстонии оказалась гораздо более позитивный, при том, что отношение бытовое, в общем-то, тоже не самое радужное. Уже к концу 90-х, в общем-то, вот эта вся, ну, вот этот нервный такой исполненный взаимных претензий контекст постепенно улегся на самом деле. Да? Mm-hmm. Ну, вот. Просто другое дело, что это в итоге послужило причиной очень пролонгированной и застарелой травмы уже в свою очередь русскоязычного населения, которое все время упреждающе ждет унижения от эстонцев. Молодое поколение современной России в той же степени готово к диалогу, что и люди, живущие в странах Балтии и в Эстонии в частности.
В эфире «Археология. Прошлое. Балтия или Прибалтика?» И мы говорим сегодня об уроках того пути, который вместе или раздельно прошли современные балтийские государства и Россия. В нашей студии Рамиль Симонян, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, и Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ММО РАН. Вот теперь перед нами Эстония. Да? Вот мы говорили о литовской славянской пассионарности. В этом плане сразу понимаешь, что Эстония такая очень вещь в себе. И говорить о пассионарности сложно, но надо вот исследовать теперь эстонскую историю. Может быть, в сравнении с уже пройденными нашими, да, историями Латвии и Литвы.
Самый закрытый народ. Потому что это малочисленный, единственный способ удержаться вот не раствориться в других народах, это вот сохранить себя.
А была, простите, у них угроза вот
конечно,
такого растворения?
Ни ливы, ни прусы. Есть Ливония, но ливов нет. Есть Пруссия, но прусов нет давно. Это все, эти племена давно уже растворились. А эсты остались в течение 700 лет. Вот как они были, так и не остались. Именно потому, что выработался характер. Вот единственное, они не могли сопротивляться никому, что их слишком мало было. Но организовать и закрыться они хорошо умеют. Вот у меня приятель, который живет в Эстонии уже 50 лет, он мне говорит: Ренат, если ты меня спросишь, что такое эстонцы, я ответить не могу, я не знаю. Хотя он сам уже похож на эстонца, я прекрасно говорю по-эстонски. Вот тут была сказана империя. Вот это вот словечко империя, которая... Ну, если она даже была империей, Советский Союз, то это была империя наоборот.
Нет, под империей мы как бы сейчас пока безоценочно,
да?
Имеем в виду некую такую конструкцию
вот,
определенную.
Вот здесь очень важно, что окраины, не метрополия питалась соками окраины, а окраины питались соками метрополии, потому что уровень жизни, об этом знают и эстонцы, и литовцы, и латыши, уровень жизни был гораздо лучше, чем в РСФСР. Намного был лучше. И даже в литовском сейме об этом говорят, значит, даже выступающие депутаты, что вы, значит, надо говорить правду. Потому что снабжение, конечно же, было в первую очередь для республик. Это был государственный закон. Это был государственный закон, и когда бюджет распределялся, то больше тратилось на содержание этих республик. Ну, так же и в Евросоюзе происходит. Эти фонды европейские.
Конструкция есть конструкция, да, чтобы мы не назвали империей. Но здесь очень важна вот как бы эстонская модель независимости.
Ну, вы знаете,
вот что они имеют в виду? Я понимаю, что народ закрытый, так просто ответ не допросишься. Но хотелось бы знать, что это такое.
Вы знаете, если немножко поковырять в истории, ну вот у меня, например, к эстонцам из симпатии, я имею в виду как к характеру.
Безусловно.
То есть, ну, сами эстонцы вызывают. То есть, мне кажется, они достаточно такие, как бы, люди с хорошо развитым чувством самоиронии. Это их очень сильная черта. То есть, приведу там такой пример простой. Вот разговаривал с одним из ведущих журналистов. Он мне говорит, ну вот меня спрашивают, как мы получили независимость. Он говорит, да получили независимость очень просто. Мы очень маленькие, никто не заметил. То есть, понимаете, нет желания там, скажем, себя выставить в каком-то выгодном свете. Вот что это была такая очень тяжелая борьба.
Да. По поводу эстонских анекдотов. Смотрите, это советское наследие нам не оставило ни латышских анекдотов, ни литовских. А вот анекдоты эстонские, прям вот колоритнейшие.
Да.
И я думаю, что это как раз инициатива была с эстонской стороны.
Да,
они сами
эстонская.
Нам это предложили.
Безусловно. Они, мне нравится с ними общаться, то есть интересно поговорить, есть обмен мнениями, они не боятся высказать свое мнение и готовы выслушать чужое мнение. Что касается, ну это вот как бы в странах, надо еще что сказать. Действительно, вот как говорил там автор, богатая история, но у них есть свой национальный эпос Калевала.
То есть, это общий, да? Финский.
Да, финский. То есть, ну, они себя, естественно, не разделяют, но и это достаточно сложно там разделить.
Вот
то
есть... тоже важный элемент, потому что о Латвии мы говорили, да, в каком-то, ну, не симбиозе, да, но в каком-то очень тесном взаимоотношении с Германией. Литва, Польша. А здесь Финляндия.
Да, ну я тогда...
То есть они себя не разделяют, да?
А там даже есть целое течение, которое говорит о том, что хорошо бы было нам объединиться с Эстонией и выступать едино.
С финской стороны?
Нет, с эстонской. Вот, интересно...
Финляндия намного богаче. Поэтому тут
они хотели бы войти, ну, там много всяких проектов есть и прочее. То есть вот тот момент, который вы задели, я хотел бы сказать, то есть действительно, скажем, если брать с этнической с точки зрения, там, или с точки зрения культурологической, то эстонцы тянутся к Латвии, то есть к этому самому, к Финляндии. Литовцы, хотя и сопротивляются, но в принципе они считают себя близкими к полякам. То есть, когда с ними разговаривают. А вот латыши, они получились сами по себе. И вот в современной, скажем, построении различного рода экономических вопросов, политических вопросов, военно-стратегических, скажем, Евросоюз, НАТО, там США, больше всего беспокоит Латвия. Потому что она никому не привыкает. Ей единственный получается выбор к России идти. И плюс, как вот справедливо говорил мой коллега, там население зашкаливает, русскоязычное население за 40% и в настоящее время. А теперь, если вот возвращаться к Эстонии,
она, конечно, здравствовала особенно в советские времена. Простой пример. Она была главным потребителем дотаций Союзного центра из 15 республик. При всех там размерах, при прочем.
А за счет чего это все происходило?
А, потому что как бы умело, как это говорят, умелый подход, то есть она, вот этот тезис, что мы витрина СССР, он же ведь родился не в Москве, он родился там, его настойчиво этот тезис они проводили. Ну, а с другой стороны, это проблема и до сих пор. То есть все три республики как были дотационные, так и они остались. И сейчас они стоят перед очень серьезной проблемой, связанной с тем, что в Евросоюзе формируется бюджет. Он формируется на 7 лет. И ближайший будет 2021-2027 год.
Ну, все-таки, да, вот пройденный вместе, да, путь довольно серьезный, да, если мы имеем в виду 18 век, сосуществование в Российской империи, потом, ну, довольно краткосрочное советское существование. Вот какие перспективы, скажем так, может дать на будущее в отношении России? Я не говорю на каких-то там политических процессах, а вот именно взаимоотношения. Это испортило взаимоотношения или, ну, прошли. То есть вот я по поводу геноцида, не геноцида, но вот каких-то вот неприятных моментов, связанных с советским периодом.
Но здесь два уровня. Один уровень политический, это...
Так. То есть это может как-то элита. Искусственно...
Ну, точнее, да. Номенклатура. Мы называем часто элита, на самом деле это никакая не элита, это номенклатура. Вот номенклатура, конечно же, живет за счет того, чтобы подыграть хозяевам, Западу. Потому что они, значит, выполняют все... Значит,
все-таки концепция хозяина здесь так или иначе.
Да, конечно, но по-другому не бывает. Значит, так, они, есть такая, значит, такая поговорка. Раньше мы ходили, значит, прислушивались, значит, в ЦК в Москве, а теперь мы в ЦК, значит, ЦК в Брюсселе. Ну, там и хозяин еще есть там другой, Вашингтоне. Но это малые страны, все крупные,
ну, то есть
политические...
У малых, при такой богатой истории, да, очень интересной, неоднозначной, у малых стран какие-то
у
свои малые проблемы.
Да, у них нет ресурсов проводить самостоятельную политику. Ни экономических, ни... Ну, сейчас даже проводят, и даже средние страны не имеют такой... Мир глобализуется, вот, есть лидеры, да. Поэтому приходится подчиняться.
К сожалению, я просто понимаю, в какую интересную историю мы попали. Так быстро оттуда, конечно, не выйдешь. Это, кстати, и исторический путь. Так быстро из этой истории, вот проводя итог, не выйдешь.
Вы знаете, я скажу, что вот тот вопрос, который вы задали, я задавал себе вопросом, там, скажем, как нам быть и каким быть. Мне кажется, что идеальный вариант – это для них нейтральность, я имею в виду политическая, а экономически многовекторность, потому что сейчас у них политика одновекторная. Они говорят, что вот есть Евросоюз, а Россия там и страны, скажем, постсоветского пространства, они как бы от нас отгорожены. Вот. Мне кажется, что это им создает сложности. Вот даже сейчас, если бы у них были нормальные отношения с нами и нормальные экономические отношения, и вот сейчас они попали в сложность, мы, конечно, их бы пожалели, конечно, бы с ними помогли.
Давайте оставим эту историю для будущего, да, но сегодняшний вот такой исторический разбор, мне кажется, очень показателен. Ну, а так, как бы еще со времен своего советского прошлого, да, могу только сказать слова любви в отношении всех трех балтийских, а не прибалтийских государств. Удачи вам. Это была «Археология. Прошлое». Всего доброго. Смотрите.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Слушайте в воскресенье в 19 часов, сразу после новостей. Веду программу я, Елена Фанайлова.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».